Ну и о погоде несколько слов. В северо-западном районе сегодня временами дождь, и температура примерно 2,7 градусов тепла, как ожидают синоптики в Южном федеральном округе. Без осадков, но ветрено. Местами порывы будут достигать до 18 метров в секунду, а в Дагестане и вовсе до 20. Температура от 7 до 15 градусов тепла, а на юге Краснодарского края в Адыгее до 18 градусов. В Санкт-Петербурге временами дождь, ветер юго-западный. И в течение суток температура составит от 6 до 8 градусов в столице. Сегодня днем переменная облачность, без осадков. Температура 3,8, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И в течение этого часа до 8 часов утра, а сейчас часы в студии показывают 7 часов 8 минут, мы с вами отправимся в Израиль. Дело в том, что на Западе совсем недавно прошло празднование созревания молодого вина. Ха-ха. Будем говорить о том, что по ипотеке могут выселить должников без решения суда, и о проблемах, связанных с этим, ну, скажем так, предложением депутатов, о российских ученых. Частично цвет российской науки трудится за рубежом, и каким образом можно вернуть ученых на родину. Но в связи с этим будет и вопрос сегодняшнего часа. Какие меры должны предпринять российские власти, чтобы остановить утечку мозгов из страны? 660-10-55 – это номер пейджера в Москве. Вы можете присылать ответ на вопрос, какие меры должны предпринять российские власти, чтобы остановить утечку мозгов из страны. Можете также воспользоваться номером для СМС-сообщений плюс 7-903-743-2801. «Хватит кризисов за счет народа». Под таким лозунгом активисты Российского народно-демократического союза, которым Министерство юстиции отказало в регистрации, провели акцию протеста в Пушкинском сквере столицы, рассказывает Карен Агамиров.
Суровый ОМОН и подскочившие нашисты с нечленораздельными выкриками не спугнули участников акции протеста. У микрофона «Радио Свобода» координатор Российского народно-демократического союза Станислав Кулаков.
Власть должна быть ответственна и исполнять волю граждан. А власть в настоящий момент исполняет волю прокремлевского и путинского большинства. То, что лишним миллиардов долларов выделены были банкам, они сами себя обогащают. А народ в этот момент страдает. Цены у нас резко увеличились. За последний месяц цены на мясо увеличились. Были 250 рублей килограмм говядины, теперь 350 рублей.
А Российский народно-демократический союз не обратил внимания, что когда Медведев выступал перед федеральным собранием, ответственность правительства перед Государственной Думой.
Что значит ответственность правительства перед Государственной Думой? В Думе у нас преобладает Единая Россия. Это была полная профанация выборов. Ответственность правительства Путина перед его же депутатами, которых он сам назначил, это чистая профанация ответственности власти и контроля за деятельностью власти. Ответственность у власти всегда должна находиться и контроль за деятельностью власти у оппозиции. Одно-два места, это, конечно, прекрасно. Прокремлевский режим Путина должен уйти.
Что дальше после этой акции?
И проведем еще акции. Будет создана солидарность правого фланга. Начинается работа в регионах. Потом будем дальше объединяться все вместе.
Мы выступаем здесь о том, чтобы выразить свою позицию. Другого пути нет, кроме как стоять на улице. Наш лидер не допускается к телевидению. Наш лидер Михаил Касьянов. Если откровенно, то, конечно, люди многие недовольны тем, что происходит в стране. Но пока они еще надеются на то, что все само собой произойдет.
Молодежь, Радио Свобода, скажите, вы почему сегодня здесь? Да?
Потому что я против кризиса. Кто будет работать? Кто будет заниматься действительно делом? Почему нас довели до такого состояния?
То, что власть предлагает.
Власть предлагает абсолютную фигню. Она предлагает взять деньги антикризисные. Это получается, взял миллиард, 30% откатил какому-то определенному человеку, и все. Куда эти дальше деньги пойдут, никто не знает. Кто это будет контролировать, это тоже неизвестно.
Я поддерживаю и соглашаюсь.
Выйдут на улицы люди, а после декабря будет очень плохое положение, будет очень расти цены, и люди будут потихонечку уходить. И потом нас будет больше, много больше.
Убеждены активисты протестующего Российского народно-демократического союза. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
12 минут 8 российской столицы, и продолжаем программу «Время свободы», продолжает ее обзор сегодняшних российских газет в студии Валерия Шабаева. И слово «Доброе утро», Валерия.
Доброе утро, Сергей. И говорить мы сейчас будем о том, что вчера бурно обсуждалось в экспертном сообществе, имеется в виду заявление Сергея Игнатьева, главы Центробанка, соответствующие, и иные последствия совещания у премьер-министра Владимира Путина. Так вот, они оказались крайне необычными, пишет газета «Коммерсант». С утра Банк России демонстративно снизил курс рубля к корзине валют на 30 копеек, а вечером столь же демонстративно поднял ставку рефинансирования до 12%. Дальнейшие действия Центробанка аналитики прогнозировать отказываются. Ужесточение денежно-кредитной политики с одновременным ослаблением курса и вливаниями ликвидности в банки не укладывается в их расчеты. Счеты, пишет газета «Коммерсант» в центральной публикации на первой полосе. Ну, сразу скажу, что публикации эти практически все размещаются на первых полосах. «Ведомости» пишут: «Центробанк России, в отличие от центральных банков большинства стран, не снизил, а повысил учетные ставки. Зато сама по себе значимость ставки российского Центробанка растет, считают банкиры». Российская газета отмечает, что вот заявление председателя Центробанка о том, что не исключается тенденция к ослаблению курса рубля, бурно обсуждалось вчера. Впрочем, успокаивает российская газета, судя по словам главы Центробанка, речь не идет о резкой девальвации отечественной валюты. Между тем, независимо отмечает, что не прошло и суток с момента, как глава ЦБ после совещания правительства в понедельник заявил о возможности плавного снижения курса рубля, как угроза начала реализовываться. Вчера рубль подешевел к бивалютной корзине из доллара и евро сразу на 1%. Аналитики предсказывают ослабление российской денежной единицы и в связи с этим предвидят рост цен на импортные товары, а также на продовольствие. Ну, вот это в том, что касается денежной политики в стране. Ну и, конечно же, много публикаций, как и во все остальные дни, практически и недели, а если, может быть, уже и не месяцы, есть много публикаций о кризисе, который, тем не менее, имеет место, хотя и отрицается. Частные управляющие компании, инвестирующие пенсионные накопления граждан по итогам трех кварталов, показали рекордно низкий результат. С начала года лишь 2 из 55 компаний смогли выйти в плюс. Средняя доходность составила 2,9% годовых. Участники рынка винят в провальных результатах финансовый кризис и утверждают, что еще в состоянии исправить ситуацию, пишет газета «Коммерсант». А заглавленная эта публикация «Пенсионные накопления растаяли под кризисом».
Ох, вот утро начинается. Обзор газет. Ждем Валерию.
Продолжится так же.
Да, да,
предупреждаю заранее.
К сожалению, что надолго, видимо, на много дней у нас вот такие не очень приятные будут новости.
Привыкать ли?
Ой, 7 часов 15 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Комсомольске-на-Амуре началась церемония прощения с 12 работниками Амурского судостроительного завода и предприятия «Эра», погибшими 8 ноября при аварии на атомной подлодке в Японском море. В Хабаровском крае и Приморье сегодня день траура. В Ингушетии, в городе Малгобек, в результате обстрела убит милиционер. Неизвестные открыли по его автомобилю огонь из автоматов. Великобритания и США призвали остальные страны НАТО направить дополнительные войска в Афганистан. Британский премьер-министр Гордон Браун и посол США в НАТО Курт Уолкер назвали недостаточным участие Североатлантического договора в целом перед лицом вызова, брошенного боевиками Талибана и Аль-Каиды. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Хотелось бы обратить ваше внимание, что сегодня в 14 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, и собеседником московской студии будет Андрей Гаврилов. Речь пойдет о культуре на два голоса. В программе роман Джулиана Барнса «Попугай Флобера», в эссе Бориса Парамонова «С днем рождения, Вилли Токарев», интервью с музыкантом, новые музыкальные записи «Поверх барьеров» в 14 часов, сразу после выпуска новостей. А сейчас обратим свой взгляд на спортивные события. Игорь Катманов готов рассказать об очках «Галакси-Кундах». Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Сергей. На итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Шанхае матчи второго тура прошли в золотой группе. Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро обыграл француза Жо Вильфрида Цонга 7-6-7-6. Ну, а Николай Давыденко, россиянин, проиграл сербу Новаку Джоковичу 6-7, 6-0, 5-7. Итак, у Джоковича две победы, у Давыденко и Дель Потро по одной победе, одному поражению, у Цанга два поражения. Во вторник в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги был сыгран один матч. Магнитогорский «Металлург» выиграл у «Химика» со счетом 3-2. В национальной хоккейной лиге также прошли очередные матчи. «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Филадельфии» 1-3. «Детройт» уступил в овертайме «Питтсбургу» со счетом 6-7. А «Монреаль» победил «Оттаву» 4-0, а «Калгари» выиграл у «Торонто» 2-1. Состоялись встречи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Шарлотт уступил Денверу 80-88. Кливленд победил Милуоки 99-93. Филадельфия проиграла Юте 80-93. Даллас уступил Лос-Анджелес Лейкерс со счетом 99-106. Чикаго потерпел поражение от Атланты 108-113. И Сан-Антонио выиграл у Нью-Йорка со счетом 92-80. Во вторник завершился розыгрыш Кубка России по хоккею с мячом. В финале московская «Динамо» обыграла красноярский «Енисей» 7-4. Московские «Динамовцы» в 16-й раз стали победителями Кубка страны. В их активе 13 побед в Кубках СССР и 3-я в Кубке России. Американский пловец Питер Маршалл обновил мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине на короткой воде. Маршалл, показавший на этапе Кубка мира в Стокгольме результат 49,94 секунды, на 5 сотых улучшил достижение своего соотечественника Райана Лохте, датированное апрелем 2006 года. Также пал и рекорд на дистанции 50 метров брасом. Камерон Вандербург сбросил 14 сотых секунды со своего достижения, установленного 3 дня назад в Москве. Спортсмены из ЮАР на этот раз выплыл из 26 секунд, показав результат 25,94 секунды. Ну и в заключение скажу, что по информации испанского издания АС, мадридский Реал заинтересовался полузащитником питерского Зенита и сборной России Андреем Аршавиным, но это уже в который раз происходит.
Спасибо, Игорь. И похоже, что эта песня с Андреем Аршавиным будет продолжаться.
Да, сначала Реал, ну, сначала Барселона, потом Бавария,
Тоттенхем, потом Реал. Да, да, и так будет бесконечно. Но, тем не менее, здесь, наверное, замешаны все-таки какие-то экономические интересы. Я думаю, что с этим согласится Игорь.
«Зенит» не хочет отпускать меньше, чем за 30 миллионов евро.
Надо было думать, когда скупал дарование «Динамовской» Дании. Спасибо. Экономика, она влияет не только на нашу жизнь, влияет, как видим, на футбол и на спорт. Но, тем не менее, давайте поговорим об экономике как таковой. Совет Федерации сегодня будет рассматривать закон о федеральном бюджете на период с 2009 по 2011 год, и на что он рассчитан, исходя из чего были сделаны эти расчеты, мы узнаем из программы Сергея Сининского «Экономика. Экономическая панорама».
На российском фондовом рынке торги акциями завершились вчера резким падением их котировок. Сводные индексы снизились на 11-13%. Одной из причин эксперты называют новое снижение цен на нефть, которые опустились вчера ниже уровня $60 за баррель. Ровно 4 месяца назад, 11 июля, мировые цены на нефть достигли своего исторического пика – $147 за баррель. В России акции «Газпрома» подешевели вчера на 14%. Крупнейшей нефтяной компании «Роснефти» на 13%. Совет Федерации России рассмотрит сегодня проект закона о федеральном бюджете на 2009-2011 годы. Он рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 6,7%, годовой инфляции от 7,5% до 8,5% и среднегодовой цены российской нефти $95 за баррель. Общий внешний долг российских компаний и банков, как государственных, так и частных, увеличился в первой половине 2008 года почти на 14% и превысил 527 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. При этом доля банковского сектора в общем объеме внешнего корпоративного долга России за 6 месяцев увеличилась с 35,3% до 36,6%. На долю государства приходится менее 6% общего внешнего долга России. Она составляет чуть больше 33 миллиардов долларов. Эффективная налоговая ставка в российской экономике является одной из самых низких в мире и самой низкой среди стран Большой Восьмерки и группы БРИК, в которую помимо России входят Бразилия, Индия и Китай. Об этом говорится в отчете международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, подготовленном при участии Всемирного банка и входящей в его структуру Международной финансовой корпорации. Для вычисления такой ставки определялась совокупная налоговая нагрузка, включающая все налоги, которые платят сегодня компании той или иной страны. Показатель ставки отражает их отношение к общему доходу компании.
Напомню, что официальный курс рубля, установленный сегодня Центробанком, составляет 27 рублей 34 копейки за доллар США и 34 рубля 80 копеек за 1 евро. Мы же продолжим разговор о различных сторонах нынешнего финансового кризиса, о том, как повлияло на философию, на политическую философию, конечно, мой коллега Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
Нынешний финансовый кризис вызвал к жизни самые разные, иногда даже фантастические суждения, объяснения и предсказания. Некоторые считают, что капитализм, наконец, очистится от неправильных наростов в виде финансовых пузырей и государственного вмешательства. Другие, более многочисленные, пророчат конец свободного рынка и пришествие социализма в каком-то новом виде. Среди последних левые политики, журналисты, публицисты и философы, но не один. Один из них не имеет такой шумной популярности, как словенец Славой Жижек. Жижека называют то последним крупным европейским философом, то клоуном и поп-фигурой. Так или иначе, о нем говорят и говорят много, отмечая каждое выступление и каждую остроту, на которые Жижек так гораст. На сайте Open Space отчет о лекции славянского философа в Кембридже, американском, а не британском Кембридже, точнее, отчеты о лекции. Здесь и пересказ того, что говорил Славой Жижек, и большие выдержки из его речи, и даже видеозапись. Действительно, поп-фигура. Достаточно процитировать само название статьи Майи Промотаровой «Жижек в Кембридже». Изнасиловали? Давайте обсудим.
Жижек объясняет суть современного капитализма в терминах, понятных человеку с улицы. Зияющие глубины открываются для него в соседнем Старбаксе, куда он заходит по пути в кинотеатр. В кофейне ему видится агентство по продаже индульгенций. Покупая капучино подороже, вы спасаете ребенка в Африке, а на самом деле приобретаете ощущение мнимой справедливости глобального равновесия. В этом, по Жижеку, суть либеральных коммунистов. К ним он относит, например, Билла Гейтса и финансиста Джорджа Сороса, благотворительность которых свидетельствует о неспособности капитализма поддерживать себя без привлечения несвойственных ему инструментов.
Особенное место в воззрениях Славоя Жижека занимает проблема насилия. В этом смысле он ученик выдающегося французского философа Мишеля Фуко. Майя Промотарова так излагает взгляды Жижека по этому поводу.
Насилие укоренено в языке, считает Жижек, и поэтому вездесущее. В духе русских формалистов Жижек говорит о поэзии как буквальном проявлении этого тезиса, подтверждением которому могут служить писавшие стихи Радован Караджич, а также Хасан Гуэзи из Руанды, Эзра Паунд, Уильям Йейтс. Везде, где есть насилие, найдется свой Караджич. Насилие – это еще и средство смыслообразования. Любое позитивное движение – это насилие над существующим порядком вещей. Любовь есть божественное насилие.
Сам Славой Жижек, будучи выходцем с территории бывшей Югославии, не понаслышке знает, что такое насилие. Он прекрасно помнит и эпоху тоталитаризма, и времена этнических конфликтов. И к той, и к другому он обращается постоянно. Вот выдержка из его выступления в Кембридже.
пытаюсь сказать две вещи. Это дает важный ключ к пониманию этнического, религиозного и тому подобного фундаментализма. Это не есть, как пытается нас убедить некий социолог, бегство от свободы. Мол, мы живем в постмодернистское время, когда нет заданной структуры, основанной на твердых ценностях. Мы свободны, мы должны выбирать все, начиная от нашей сексуальной ориентации, религии и кончая этнической принадлежностью. Идея этого социолога состоит в том, что радикальная неопределенность — это отсутствие ежедневных координат, порождает тревогу и вынуждает людей к уходу обратно в традицию, обеспечивающую чувство определенности.
Прочитав это, соглашаешься с автором статьи на сайте Open Space Майей Промотаровой, которая довольно ядовито отмечает.
Сам Жижик в Америке в какой-то мере тоже выступает как карнавальный персонаж, блестяще используя свой лакановско-марксистский аппарат для объяснения текущего момента. Хотя философ способен проделывать на подиуме чудеса, его проникновение в Америку нельзя назвать глубоким. Для представления американского издания «Книги насилия» он выбрал Манхэттен и Кембридж, гнезда левизны в США. Только балансируя на тонкой грани восточного побережья, Жижику удается не повредить микроскоп, которым он пытается забивать гвозди в тело Америки.
Так может ли словой Жижик стать новым, пусть клоунским и карнавальным, Марксом времен финансового кризиса и разговоров о крахе капитализма? Я спросил об этом историка культуры, преподавателя Смольного института в Петербурге Илью Калинина.
Если основной одержимостью Маркса было обнажение раскрытия тайны капитала, то для Жижика объектом обнажения служит не реальная товарная индустриальная экономика, а то, как работают желания, страсти и эмоции современного человека. Уже через эту психологическую экономику он показывает, как строятся идеологии, институты власти, в конце концов, сам капитал и его накопления. А это та экономика, которая не подвержена глобальным кризисам. Ее банки всегда полны, и чем больше из них берут, тем больше в них остается. Мы постоянно что-то или кого-то хотим, и, возможно, хотим тем больше, чем меньше наши возможности для взятия новых кредитов или выплат по кредитам старым. Тот капитализм, о котором пишет Жижик, только выигрывает от любого кризиса, поскольку это капитализм наших желаний. По крайней мере, именно это утверждает Жижик. И в этом смысле психоаналитическая политэкономия Жижика претендует на более глобальное обобщение, нежели вписанное в определенную социальную и историческую ситуацию политэкономия Маркса. Жижик, который рассматривает всегда какие-то очень конкретные вещи, это могут быть классические фильмы Хичкока или кинематограф категории B, неполиткорректные анекдоты или популярные бренды, тем не менее, он всегда претендует на универсальность сделанных выводов. Сам Жижик оказывается как бы по ту сторону капитализма или коммунизма, ему любой кризис уже нипочем. Он над, а точнее, даже сказать, псевдоисторичен. И потому Жижик не может стать ни современным Марксом, ни современной пародией на Маркса. Не может, потому что с успехом стал пародией на самого себя.
Петербургский историк культуры Илья Калинин о славянском философе Славое Жижике. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В 13 часов сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Час прессы». Будут ли на Украине досрочные парламентские выборы? Ведущий программы Виталий Портников беседует с редактором отдела политики газеты «Зеркало недели» Сергеем Рахманиным и публицистом Владимиром Золотаревым. 13 часов сразу после выпуска новостей в эфире программа «Час прессы». Не пропустите. Я хочу напомнить... Вопрос сегодняшнего часа: какие меры должны предпринять российские власти, чтобы остановить утечку мозгов из страны? И номер пейджера в Москве 660-10-55. Часы в студии показывают 7:30. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес в парламент проект законов об изменении срока полномочий президента и Госдумы, сообщили в пресс-службе Кремля. Заместитель госсекретаря США Уильям Бёрнс проведет сегодня в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Парламентских выборов на Украине в декабре 2008 года не будет, об этом заявил президент страны Виктор Ющенко. По его мнению, нет смысла проводить выборы в период праздников. В Узбекистане 43 ребенка, в основном новорожденные, заразились вирусом иммунодефицита. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Я же коротко скажу о погоде. В Москве днем переменная облачность, по мнению синоптиков, осадков не будет. Температура от 3 до 8 градусов тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами дождь, ветер юго-западный, ночью порывы были до 17 метров в секунду и ослабеет днем ветер. Температура в течение суток от 6 до 8 градусов тепла. Вопрос сегодняшнего часа. Вы помните, какие меры должны предпринять российские власти, чтобы остановить утечку мозгов из страны? 660-10-55, номер пейджера в Москве. СМС-сообщение можете присылать на номер +7 903 743 2801. Вот некоторые из ваших предложений и мыслей. Тем ученым, которые приносят реальные результаты в пользу государства, можно предоставлять жилье и платить хорошую зарплату, считает Леонид. Прежде дороги нужно строить и жильем обеспечить, если мозги еще имеются, мнение Вани Жукова. Нужно заставить платить соискателя за полученное образование и стажировку в России, мнение Марины из Москвы. Забавный вопрос для непонятливых. Создать условия для работы, для исследований, для открытий, для воплощения их в жизнь, для обмена опытом с коллегами, не обвиняя в передаче последнего, к примеру, сомалийским пиратам, и, конечно, соответствующие вознаграждения. Вот таким образом предлагает Майорова поступить российским властям. Ваши же соображения продолжаем принимать на номер пейджера в Москве 660-10-55 и на смс номер +7 903 743 2801. В рамках программы Министерства образования и науки научные и научно-педагогические кадры инновационной России начинается конкурс, по итогам которого в страну будут приглашены 100 российских ученых, работающих за рубежом. В дальнейшем им будет поручено руководство местными научными коллективами. С подробностями Вероника Баде.
По данным Центра ресурсов науки и Фонда «Открытая экономика», численность российской научной диаспоры составляет около 30 тысяч человек. Журнал «Русский Ньюсвик» подчеркивает, что нынешний конкурс – следствие заявления Владимира Путина о том, что ученых нужно возвращать на родину. О сути проекта рассказывает Иван Стерлигов, директор по исследованиям Фонда «Открытая экономика».
На 2 года приглашенный представитель включается в работу в России. Сначала он находит здесь какую-то организацию или его находит организация, и они вместе подают заявку в министерство, и там могут получить грант, и этот приглашенный исследователь должен здесь провести какие-то научные изыскания, привлечь к этому обязательно молодых студентов российских. В общем, там большая образовательная компонента, но главное, что здесь такой вернувшийся потенциальный ученый должен провести всего 2 месяца, не меньше. И это вот очень важно, потому что это как раз открывает дорогу к такой первый шаг к взаимодействию, потому что, естественно, многие наши ученые, которые работают за границей, им сложно сразу переехать в Россию. Да и, естественно, мало кто на это отважится. А такая программа временная, она как раз поэтому и может быть успешной. Потому что речь идет о каком-то частичном возвращении циркуляции, а не полностью.
А как вы полагаете, если будет речь идти о возвращении насовсем, многие ли ученые вернутся?
Ну, в принципе, такие примеры есть, но их мало очень. Проблема-то не в том, что нет каких-то специальных мероприятий для диаспоры возвращения, а в общем состоянии российского научно-технического комплекса. Пока все-таки работа в науке в России, она гораздо сложнее и гораздо менее продуктивно в научном плане, чем работа в большинстве других стран.
Разговоры об участии в проекте ведутся и в самой научной диаспоре, говорит организатор Ассоциации российских ученых за рубежом, профессор физики университета Экс-Марсель Вячеслав Сафаров.
Я думаю, что не очень многие вернутся. Но многие здесь уже за рубежом довольно долго, взяли кредиты, покупают квартиры, дома, дети учатся в школах, переехать будет нелегко. Это одна причина, бытовая. Вторая причина – это, ну что значит приехать? Надо приехать в какой-то коллектив, который уже сложился, в котором определенные роли, сферы влияния. И войти в такой коллектив, отвоевать себе там место будет непросто.
Ну, кроме того, многие ученые уезжали, как я понимаю, потому что в России не было условий для работы.
Совершенно верно. В 90-е годы было не до науки, инвестиций не было, в результате оборудование сильно устарело и так далее. Но сейчас, вот приезжая в Россию, я констатирую, что дело выправляется, появилось финансирование, научные работники покупают новое оборудование. В России сложились фирмы, которые производят вполне конкурентоспособное научное оборудование. Так что перемены налицо.
А вы бы вернулись в Россию?
Ну, если будет интересное предложение, я бы вернулся.
Препятствий на этом пути немало. Например, право на работу в российской науке браке имеют только граждане страны. Кстати, то же условие предусмотрено и для участников конкурса. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Тот же самый вопрос, на который вы присылаете свои ответы, какие меры должны предпринять российские власти, чтобы остановить утечку мозгов из страны, наш корреспондент Анна Липина адресовала жителям Пскова. Вот что она услышала.
Зарплату повышать, и не будут они утекать, уезжать, потому что денег нету, а там платят больше. Поэтому, естественно, будут уезжать, а других способов нету.
Мне кажется, тут дело даже не в оплате труда талантливых людей, а в возможности применения для них своих способностей. Создание реальных программ, в которых бы они могли раскрыть свои там способности и таланты и конкретно видели результаты своих усилий. Ну, это, естественно, должно от правительства идти на государственном уровне.
Нефть должна быть. Государственное золото, государственное с алмазами, энергия электрическая, государственный, газ государственный. Тогда страна процветала бы. А это кошмар в частных руках.
Ну, я считаю, то, что материальная база, и вот просто люди, есть много талантливых людей, но они просто не могут реализовать себя, потому что им это не дают. Я считаю, что чисто вот материально. Сейчас вот это все оборудование, все эти исследования, они очень стоят дорого, и как бы просто иногда нету возможности.
Ну, прежде всего, обеспечить достойную заработную плату в соответствии с их деловыми качествами. Вкладывать надо в науку. Это два. Избавить людей от толкачей, те, которые лезут в авторство и стремятся, чтобы их фамилия первой была. Что еще? Ну, достойные их рабочие места, оборудованные соответствующим образом. Ну и условия жизни. Тем, что, как говорится, соответствовали мировым стандартам.
Дело в том, что я сама преподаватель и работаю вот именно в научной сфере. Но когда не дают возможность пробиться, то есть не давая возможность публиковаться, когда надо, средств не дают для этого, можно что сделать? Во-первых, это, естественно, увеличение заработной платы. Ну и, во-вторых, это дать возможность свободного творчества. Мы хотим развиваться в своих направлениях, а нас в каких-то рамках держит. А госпрограммы достаточно стандартизированы, а для творческих людей необходимо, да, развитие программ.
Молодые и умные хотят пожить, а не быть рабами в этой стране.
Улучшать жизненные условия. Только и останутся.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, какие меры должны предпринять российские власти, чтобы остановить утечку мозгов из страны. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мини-ядерные реакторы, такие, извините, размером с гараж, они могут целых 20 тысяч домохозяйств обеспечить энергией. Возможно, это такой шаг для выхода из кризиса. Но обо всем этом и о многом другом в новостях высоких технологий, которые представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Команда избранного президента Барака Обамы запустила сайт change.gov, на котором отражается процесс передачи власти. Обама призывает американцев высказывать на сайте мнение о стоящих перед страной проблемах. На основании этих предложений будет сформирован список из 13 первоочередных задач, которые предстоит решить новой администрации. О проблемах, связанных с использованием сети, рассказывает Владимир Губайловский.
Сетевая активность политиков уже используется спамерами. Они сыграли на интересе публики к президентским выборам. Были разосланы спам-письма, в которых предлагалось познакомиться с подробными результатами выборов. Но если пользователь приходил на указанный сайт, он мог легко заразить компьютер троянской программой. Кроме того, появились сообщения о взломах предвыборных сайтов Обамы и Маккейна. По предположению ФБР, сайты были взломаны с территории Китая.
Новости коротко. Американское правительство выдало лицензию компании Hyperion на производство ядерных мини-реакторов. Такой реактор имеет размеры гаража и способен обеспечить электроэнергией 20 тысяч домохозяйств. Как утверждают разработчики, реактор безопасен. Он не использует оружейных видов ядерного топлива и устанавливается в бетонном кожухе глубоко под землей. Стоимость мини-реактора составляет $25 миллионов. Индийский зонд «Чандраян-1» успешно вышел на лунную орбиту. Научная программа рассчитана на 2 года. Зонд займется составлением трехмерного атласа Луны и поисками следов льда. Зонд также сбросит на Луну индийский флаг. Индия стала третьей азиатской страной после Японии и Китая, запустившей искусственный спутник Луны. Ученые нескольких стран Европы объединились для создания системы предупреждения аварий на дорогах. Проект получил название iWay. Система включает в себя детекторы, расположенные на машине, в том числе датчики самочувствия водителя. Кроме этого, автомобиль будет обмениваться информацией по беспроводной сети с другими машинами на дороге, а также использовать данные камер слежения и других устройств дорожной инфраструктуры. Вся собранная информация обрабатывается в реальном времени и предупреждает водителя об опасности. Как утверждают исследователи, первые версия системы будет готова через несколько месяцев.
Сегодня представители Министерства регионального развития Российской Федерации в рамках правительственного часа расскажут депутатам Госдумы о том, как продвигается реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России». Обсуждение этой животрепещущей темы происходит на фоне предложения депутатов разрешить банкам-кредиторам продавать оставленные в залог ипотечные квартиры без разрешения суда. Изъятое жилье будет реализовываться на аукционах, а должников просто выселять без предоставления жилплощади. Рассказывает Любовь Чижова.
Похоже, национальный проект «Доступное и комфортное жилье гражданам России» так и останется задумкой фантастической. Виной всему финансовый кризис. Люди теряют работу, не могут выплачивать банкам ипотечные кредиты даже за квартиры, купленные по программе «Доступное жилье», и депутаты решили помочь финансовым структурам упростить процедуру реализации заложенных квартир. Как пишут российские СМИ, для того, чтобы лишиться квартиры, не обязательно быть злостным неплательщиком. Достаточно 3 месяца не выплачивать кредит, и тогда человеку предложат 2 варианта – либо добровольно отказаться от жилья, либо идти в суд. Заставить гражданина согласиться продать квартиру несложно. Ему могут повысить процентную ставку, сократить срок выплаты кредита и так далее. Суд, вероятнее всего, встанет на сторону банка, так что другого выхода у должника не будет. Представитель агентства по ипотечному кредитованию Анна Ярцева считает, что эта схема будет выгодна всем.
Речь идет не столько о продаже квартир без суда, сколько о внесудебном способе разрешения взыскания задолженности по ипотечному кредиту. Для заемщика и для кредитора досудебная и внесудебная процедуры урегулирования вопросов по задолженности являются гораздо более удобными, потому что позволяют сэкономить время и средства и не расходоваться на судебные процедуры и не накапливать пени и штрафы по кредитам. Речь идет о том, чтобы в российском законодательстве была закреплена жесткая норма и процедура, по которой будет производиться подобное урегулирование.
Если человек больше не может платить за ипотечную квартиру, ему возвращают сумму залога, уже выплаченный долг без учета процентов и теоретически предоставляет ему социальное жилье, общежитие. Однако некоторые эксперты считают, что этого делать не обязательно. По их мнению, это чрезмерная забота о банкротах, которые все-таки не являются представителями беднейшей части россиян и сами смогут о себе позаботиться. Член экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека Виктор Косарев этими предложениями депутатов возмущен.
Попытку убрать из этой схемы суд я расцениваю как попытку исключить закон из нашей общественной экономической жизни. Вы понимаете, что суд – это основа. Основа для рассмотрения таких дел, конфликтных дел. Суд как раз и есть та инстанция, в которой влиятельный банк, у которого есть, кстати, юристы, будет решать вопросы с маленьким человечком. А теперь, когда у банка есть нож в руках, неужели он будет с ним договариваться, с этим человеком? Он будет защищать свои интересы.
На днях в Москве прошел первый пикет в защиту владельцев квартир, купленных по ипотеке. Участники акции обратились к властям с требованием помогать не только банкам, но и пострадавшим от кризиса заемщикам. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 8 в Москве. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес в парламент проект законов об изменении срока полномочий президента и Госдумы, сообщили в пресс-службе Кремля. В Ингушетии, в городе Малгобек, в результате обстрела убит милиционер. Неизвестные открыли по его автомобилю огонь из автомата. Заместитель госсекретаря США Уильям Бёрнс проведет сегодня в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Подробнее с новостями вы познакомитесь через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А мы продолжим знакомиться с тем, что приготовила для нас Валерия Шабаева. Она готова вновь обратить наш взгляд на сегодняшние российские газеты. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Сейчас мы будем говорить о продолжении той же темы, которую подняли в предыдущем обзоре. Это кризис и его разнообразные проявления. Новые известия пишут. Вчера представители отечественной туриндустрии обсудили положение и перспективы отрасли в условиях мирового финансового кризиса. Они констатировали, экономические проблемы уже привели к снижению спроса на туристические услуги. Новый год некоторые россияне еще смогут себе позволить встретить за рубежом, но что будет весной, летом, никто не знает. Парадоксально, но понимая, что население уже начинает считать и экономить деньги, туроператоры ощутимо снижать цены на туры не собираются. И в той же газете вот еще о какой необычной антикризисной мере идет речь. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предлагает сотрудникам областного правительства в ближайшие месяцы в добровольно-принудительном порядке уйти в неоплачиваемый 10-дневный отпуск. Такую инициативу со стороны своего шефа местные чиновники восприняли в штыки. Дело в том, что совсем недавно Сергей Морозов призывал их активно рожать детей, внося тем самым вклад в борьбу с демографическими проблемами. А теперь, по сути, оставляет их без средств к существованию. Их, ну и, соответственно, уже рожденных детей, каковых, как пишет издание, уже появилось немало. Эксперты называют идею главы региона незаконной. Московский комсомолец, вот еще такой вариант нам открывает. Работодатели придумали новый законный способ избавиться от лишних ртов, а именно переаттестация сотрудников. Не показал нужных знаний и умений? До свидания. По статье 81, часть 1, пункта 3 Трудового кодекса Российской Федерации, а именно несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. Конец цитаты. А не хочешь портить трудовую книжку такой записью? Уходи по собственному желанию. Так что вот такой есть еще вариант, озаглавленная эта публикация «Сокращение с извращениями». Ну и в «Ведомостях» тоже о последствиях кризиса идет речь. Это цифра недели, 31%. Так вот, 31% автовладельцев российских, которые собирались поменять автомобиль или купить еще один, отложили свои планы. Издание пишет, чтобы заметить обострение маркетинговой активности автоторговцев, достаточно на улицу выйти. Еще в сентябре они потратили на наружную рекламу в 1,5 раза больше, чем год назад, и число перетяжек и плакатов растет. Это неудивительно. Покупателей в салоне все меньше, но, как видим, эта мера не очень помогает.
Спасибо. И, наверное, вновь мы обратимся к теме экономического кризиса в следующем обзоре. Валерию ждем в начале следующего часа, 7:50 в Москве. Остановит ли сторонников Михаила Касьянова очередной отказ в регистрации движения «Народно-демократический союз»? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с советником Касьянова Еленой Дикун и с адвокатом НДС Владимиром Прохоровым. В эфире фрагмент этой программы.
Первый вопрос. Елене, повлиял ли сегодняшний отказ в регистрации движения на его повседневную жизнь?
Нет, не повлиял. В общем-то, наверное, даже придал какое-то ускорение, потому что я бы сказала, что сегодня день был насыщенный. С утра мы получили отказ из Минюста, где нам сообщили, что Российскому народно-демократическому союзу второй раз уже, подчеркиваю, отказали в государственной регистрации. Первый раз мы подавали на регистрацию в 2006 году, когда было создано движение. Сегодня по тем же самым надуманным, юридически необоснованным причинам мы получили об отказе. Ясно совершенно, что это политически мотивированное решение. Сегодня же у нас активисты, которые вышли на пикеты, а мы во всей стране, в 43 регионах проводили пикеты под лозунгом «Хватит кризисов за счет народа». И в некоторых городах, в Петрозаводске, например, в Туле, милиционеры схватили пикетчиков. Я хотела бы пояснить, что и в этих городах власти запретили проведение официального пикета, хотя все заблаговременно было подано. За 3 дня можно проводить пикет. Наши люди уведомили местные власти гораздо раньше. Не получив разрешения, они вышли на одиночные пикеты. Одновременно наши активисты столкнулись с провокациями молодежного движения. Судя по всему, это были нашисты. Они разбрасывали свои листовки, покупайте американские доллары, поддержите экономику США. Якобы они были подписаны РНДС. А вечером, когда проходил у нас пикет на Новопушкинском сквере, появилось около 25 молодых людей. Они стали скандировать лозунги «Подайте нам деньги, подайте нам доллары, мы несчастные касьяновцы».
Теперь вопрос адвокату Народного демократического союза Вадиму Прохорову. Влечет ли отказ в регистрации в качестве юридического лица какое-то поражение вот этого движения в правах?
Если речь идет о степени реального влияния в общественно-политической жизни страны, то, я думаю, не надо приводить десятки примеров других объединений, уровень влияния которых, в общем-то, не зависит от факта наличия или отсутствия у них регистрации. Это если брать по участию в общественно-политической жизни. Что касается юридической составляющей, то вообще, конечно, в Российской Федерации в полной мере, в полном объеме организации объединения могут функционировать только в том случае, когда они имеют юридическое лицо. Конечно же, закон об общественных объединениях 1995 года, он предусматривает такую форму существования, как существование в отсутствии юридического лица, но, безусловно, это влечет с собой отсутствие счета, отсутствие возможности заключать гражданско-правовые договоры и целый ряд других, в общем-то, неприятных последствий. Поэтому я бы сказал так, в любом случае движение будет продолжать существовать. Более того, действительно, есть определенные надежды на то, что вот такое активное противодействие властей только привлечет туда, в общем-то, достаточное количество сторонников, и на участие в общественной жизни страны это никак не скажется. Ну, а насчет непосредственно отсутствия формальной регистрации, конечно же, будем это обжаловать. Наверное, это как решит, собственно, руководящий орган непосредственно движения.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А первый час информационной программы «Время свободы» завершает репортаж из рубрики «Истории Востока и Запада». Отправляемся в Израиль. Вообще, на Западе недавно отпраздновали созревание молодого вина. Лоза любит умеренное тепло, солнце богатое минералами почвы. Этого всего в Израиле в избытком. И поэтому израильским виноделам по времени почти всегда удается опередить своих европейских коллег, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
В Израиле созревание молодого вина начинается уже в сентябре. Сбор урожая длится от 6 до 7 недель, примерно 1,5 месяца. Затем начинается стадия созревания, которая длится около 14 дней. Рассказывает известный израильский винодел Эли Бензакен. Культура виноделия Израиля, уходящая корнями в добиблейские времена, понесла значительный урон в эпоху владычества ислама в регионе. Виноделие в Израиле было искоренено в VII веке нашей эры во время нашествия арабских племен и начало возрождаться только в середине XIX века. В период упадка Оттаманской империи, которой тогда принадлежали земли современного Израиля, вино в Святой Земле вновь стали изготовлять кустарным способом. В этом регионе вино делали в библейские времена и даже раньше. Известны винные подвалы, принадлежавшие храму Давида в Иерусалиме. Откровенно говоря, мы не знаем, что за вино пили в то время. Это, однако, доказывает определенно, что в регионе издревле вино производили. Виноделие стало возрождаться в XIX веке, однако барон Ротшильд тогда, наверное, предположить не мог, насколько эта отрасль будет развита в наши дни, говорит Бензакен. Важным вехой в истории израильского виноделия стал проект барона Эдмона де Ротшильда по созданию еврейских коммун в Палестине и их жизнеобеспечению и основанию в 1882 году по его распоряжению кооперативной фирмы «Кармель Мизрахи». Были построены винные заводы в Ришон-Лиционе и Зихрон-Якве, причем завод в Ришон-Лиционе в то время третий по величине в мире и сегодня продолжает оставаться одним из главных предприятий страны по производству вина. Интересно, что вино исторически являлось важнейшей частью еврейской культуры, быта и даже храмовой службы. Вино входило в состав ритуальных жертвоприношений. Кошерное вино сегодня непременный атрибут многих еврейских праздников. Субботняя трапеза религиозного иудея практически невозможна без вина на столе. Во время праздника Песах каждый участник традиционной трапезы, следуя древнему ритуалу, должен выпить как минимум 4 бокала вина. По библейскому преданию, праотец Ной был также виноделом. Поэтому по многим другим причинам вино гораздо более значимый для еврейской культуры продукт, чем просто алкогольный напиток. По религиозным канонам оно должно быть кошерным, и даже прикосновение иноверца к сосуду с вином делает его непригодным для питья. По словам знатоков Торы в Ветхом Завете, вино – второе наиболее часто встречающееся слово после слова «Бог». Несмотря на столь трепетное к себе отношение, израильские вина вплоть до 60-х годов прошлого века считались слишком сладкими, неспособными конкурировать с мировыми лидерами в этой области. Отчасти в этом был виноват кашрут, следуя требованиям которого виноделам приходилось пренебрегать вкусовыми качествами и ароматом вина, а с другой стороны, сама еврейская традиция диктовала потребление преимущественно сладких вин. Историки говорят, что в XIX веке премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли, однажды попробовав вино из Палестины, сравнил его с микстурой от кашля, которую он ненавидел с детства. Но уже в 60-е годы XX века израильтяне, повидавшие свет, стали предъявлять более высокие требования к качеству местного вина и зачастую отдавали предпочтение сухим импортным винам, пренебрегая местной кошерной продукцией. Естественно, что спрос очень быстро породил предложение. Вслед за небольшими винными предприятиями также крупные производители вин Кармель и Голан стали активно бороться за место на рынке. Израильские виноделы начали перенимать опыт у своих европейских и американских коллег. В страну были завезены саженцы виноградной лозы из Бургундии, Бордо и других традиционно успешных зон виноделия. Сегодня Израиль производит как ритуальные, сладкие, так и простые столовые, а также изысканные сухие красные и белые вина. Многие из них также получают статус кошерных, что благотворно влияет на их продажу за границу. Эли Бен Закин рассказывает о сортах вина, которые производятся на его небольшом винном заводе в окрестностях Иерусалима. Здесь производится 3 вида вина – белое бургундское шардоне. Его выдерживают в деревянных бочках из французского дуба. Чем дольше оно ферментируется, тем лучше. 2 красных – гран-вин и петит-кастель – оба из семейства Бордо. В большинстве своем их делают из сортов винограда Каберне, но также из Мерло, Петит-Бордо, Каберне-Франк и Мальбек. Третий вид – из смеси этих сортов – так называемые купажи. Каждый сорт этого чудесного винограда Бордо привносит в вино что-то свое. Сегодня израильские вина успешно конкурируют с известными лидерами на международном винном рынке. По словам известного в мире винного критика англичанина Оза Кларка, сегодня Израиль занимает достойное место на винной карте мира. Также всемирно известный эксперт-дегустатор, глава винного департамента Сотбис в Лондоне Сирена Садклифф, обладающая титулом маэстро вина, дала блестящую оценку израильским винам, отметив оригинальность и свежесть их фруктово-травянистого букета. Для радио «Свобода» Ровшан Гусейнов, Израиль.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жить мне негде, у меня квартиры теперь нет.
Мы должны исключить здесь любой корпоративный эгоизм.
Пострадавшие в результате аварии проходят лечение в военном госпитале.
Речь не идет о том, что Евросоюз поощряет Россию за плохое поведение.
Спустя ровно 90 лет со дня окончания Первой мировой тысячи англичан соберутся...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9000.